Первая революция. Мы сделали выше предположение, что Коба примкнул к большевикам после ноябрьской конференции в Тифлисе, которая постановила принять участие в подготовке нового съезда. Мы приняли без сопротивления утверждение Берия, что в декабре Коба выехал в Баку для агитации за съезд. Это возможно. Раскол налицо. Большевистская фракция уже успела к этому времени обнаружить свои организационные преимущества. Кобе приходилось выбирать. Но если бы от нас потребовались доказательства того, что он действительно примкнул к большевикам в конце 1904 года, а не позже, мы оказались бы в затруднении. Берия приводит ряд большевистских прокламаций того периода, но нигде не говорит, что автором их был Коба. Это умолчание убедительнее всяких слов. Цитаты из написанных другими прокламаций имеют явной целью заполнить пробел в биографии Сталина. Разногласия между меньшевиками и большевиками перешли тем временем из области устава партии в область революционной стратегии. План меньшевиков состоял в том, чтобы превратить рабочих в демократический хор при либеральных солистах, хор настолько тактичный и осторожный, чтобы не отпугивать либералов, наоборот, придать им веры в себя. Ленин немедленно перешел в наступление. Он высмеял самую идею плана подменить революционную борьбу с царизмом дипломатической поддержкой бессильной оппозиции. Победа революции может быть обеспечена только натиском масс. Поднять эти массы на ноги может только смелая социальная программа, но именно этого боятся либералы. Мы были бы глупцами, если бы соображались с их паникой. Небольшая брошюра Ленина, вышедшая в ноябре 1904 года, после длительного молчания подняла дух его единомышленников и сыграла крупную роль в развитии тактических идей большевизма. Не эта ли брошюра привлекла Кобу? Мы не решаемся ответить утвердительно. Два старых большевика, Стопани и Лемон, в тщательно разработанных воспоминаниях перечисляют тех революционеров, с которыми им приходилось иметь дело в конце 1904 и в начале 1905 года в Баку и в Тифлисе. Кобы в этом списке нет. Лемон приводит имена лиц, стоящих во главе Кавказского союза. Коба в их число не входит. Стопани называет тех большевиков, которые совместно с меньшевиками руководили знаменитой бакинской стачкой в декабре 1904 года. Имени Кобы снова нет. Между тем Стопани должен знать, о чем пишет, ибо сам он входил в стачный комитет. В комментариях к переписке Ленина и Крупской с Кавказской организацией имя Сталина на протяжении 50 страниц ни разу не встречается. Нужно прибавить, что оба автора воспоминаний, напечатанных в официальном историческом журнале, принадлежат не к врагам народа, а к сталинцам. Но секрет в том, что работа их выполнена в 1925 году, когда фальсификации по заданной сверху программе не были возведены в систему. Новейшие монотонные утверждения насчет непримиримой борьбы Сталина с меньшевиками в основе своей не противоречат нашему выводу. Передвинуть эту борьбу на два года вглубь не составляет большого труда, раз не приходится ссылаться на документы или опасаться опровержения. С другой стороны, можно считать несомненным, что раз, сделав свой выбор, Коба придал борьбе с меньшевиками наиболее резкий и грубый, ни перед чем не останавливающийся характер. Та склонность к закулисным ходам и интригам, в которые его обвиняли, когда он был участником семинарского кружка, пропагандистом Тифлисского комитета и членом Батумской группы, нашла теперь более широкое и смелое выражение во фракционной борьбе. Берия называет Тифлис, Батум, Чаатуры, Кутаис, Поти, как те пункты, где Куба участвовал в прениях с Джордане, Церетели, Рамишвили и прочими вождями меньшевиков, а также анархистов и федералистов. Однако Берия тщательно и не случайно обходит вопрос о датах. Точно так же обстоит дело и с печатными высказываниями Кобы. Первым большевистским произведением его является вышедшая в мае 1905 года маленькая брошюрка под странным названием «Вскользь о партийных разногласиях». Берия считает, что брошюрка была написана в начале 1905 года и тем лишь ярче обнаруживает свое стремление сократить двухлетний пробел. Один из корреспондентов, видимо, будущий Литвинов, не знавший по-грузински, сообщает за границу о выходе в Тифлисе брошюры, которая произвела сенсацию. Объяснить сенсацию можно только тем, что грузинская аудитория слышала до сих пор только голос меньшевиков. По существу же, брошюра представляет ученическое резюме работ Ленина. Не мудрено, если она никогда больше не перепечатывалась. Берия приводит из нее тщательно отобранные цитаты, которые легко объясняют, почему сам автор набросил на эту брошюру, как и на другие свои литературные работы того периода, покров забвения. В августе 1905 года Сталин перелагает ту главу книги Ленина «Что делать?», которая пытается выяснить взаимоотношения между стихийным рабочим движением и социалистическим сознанием. Здесь не место для критики этой концепции, которая целиком относится к биографии Ленина, а не Сталина. Центральный орган большевистской партии отметил в анонимной статье грузинской газеты прекрасную постановку вопроса о внесении сознания извне. Эта похвала цитируется ныне как своего рода свидетельство теоретической зрелости Кобы. В действительности дело шло об одном из обычных поощрительных отзывов заграничного мира по адресу того или другого провинциального издания, когда оно вступалось за идею или вождей своей фракции. В течение всего 1905 года мы по-прежнему не находим Кобы в числе кавказских корреспондентов Ленина и Крупской. За вторую половину 1905 года в статьях и письмах Ленина, опубликованных до сих пор, названо свыше 30 социал-демократов, работавших в России. Из них 19 по возрасту ближе к Ленину, 12 к Сталину. Самого Сталина в этой переписке нет ни в качестве прямого участника, ни в качестве третьего лица. Мы можем таким образом твердо держаться уже сделанного нами заключения, что Сталин просто выдумал эпизод с получением им письма от Ленина в 1903 году.